Мое почтение, в студии Радио Прага вас приветствует Дима Лычев. Для тех, кто еще не знает, сегодня в Чехии государственный праздник, который официально называется Днем сожжения Яна Гуса. 6 июля 1415 года церковный реформатор был сожжен на костре в городе Констанц. Сегодня, стало быть, исполняется 595 лет со дня этого события, оказавшего на историю земель чешских судьбоносное влияние. О Яне Гусе, Яне Жишке, Яне или Иоанне Непомуке, об истории таборитов и города, который считался их бастионом, мы сегодня и поговорим.
Мы сейчас на площади Яна Жишки, главной площади города, табор, памятник в середине Яну Жишки, народные гуляния, музыка, какие-то вокальные инструментальные ансамбли, говоря языком 30-летней давности. Очень красивое здание старой ратуши. Со мной, как это часто и водится, историк Сергей Кошкин. Насколько название соответствует?
В общем-то, вот эта ратуша и церковь Преображения, которую мы видим, это действительно в числе самых старых сохранившихся таборских построек, это 16 век.
Естественно, потом она была реконструирована. Архитектор Йозеф Никлас предпринял такую попытку вернуть эту самую ратушу опять в позднеготическое подобие. К сожалению, сейчас залы ратуши закрыты, потому как это, собственно, часть Гуситского музея, часть экспозиции Гуситы, которая, к сожалению, в этом году будет закрыта до конца лета, но мы сюда обязательно вернемся потом. К здание ратуши почти что примыкает очень красивый храм Преображения Господня. Сейчас в храме Преображения Господня. В этом храме очень красиво. Здесь много резных по дереву скульптур. Вот та же самая кафедра.
На балконе мы видим рельеф с изображением Тайной Вечери. А вот над кафедрой, как раз над ней, вырезаны тоже из дерева скульптурная группа, изображающая как раз Преображение. Мы видим Христа в светящемся ореоле. Рядом с ним Моисей со скрижалями и Илья Пророк. Ну, естественно, на главном алтаре повторяется тот же самый сюжет, то есть Преображение.
По бокам апостолы Петр с ключами, Павел с мечом. Скорее всего, они вырезаны из дерева, наверное.
Да, да, да. Сам этот храм в 15 веке, когда был основан город, он был деревянным и довольно небольшим. Ну и, судя по всему, конечно, не выглядел так импозантно, как теперешнее здание. Храм в том виде, в каком мы его можем видеть сегодня, он был построен уже позже, в конце 15 века, в 1470 году был заложен первый камень. И уже в 16 веке была закончена отделка интерьера.
Потолки очень красивые. Но это готика, сразу видно, да, по потолкам. Да, вот да, они да, вот здесь, вот, особенно над алтарем.
Ребристый свод с таким сложным рисунком. Ну, как многие храмы того времени, чешский собор, естественно, перестраивался и получал новые элементы оформления. Но вот уже в 19 веке была произведена реконструкция, которая вернула такую вот первоначальную чистоту и строгость его интерьера. Но, тем не менее, вот сохранились два боковых барочных алтаря, кафедра, про которую мы говорили, а ну, вот, главный алтарь уже в то же самое время, в конце 19 века, был создан в неоготическом стиле.
Орган тоже очень красивый, с тремя ангелами, вырезанными тоже из дерева. Орган барочный.
Само событие Преображения – это эпизод жизни Иисуса Христа. Находясь в Галилее, то есть на севере теперешнего Израиля, Иисус взял с собой трех учеников и поднялся с ними на гору Фавор.
Фавор – это, собственно, то, что по-чешски называется «табор». Отсюда происходит название этого города. Это название дали ему гуситы, если не ошибаюсь.
Да, да. Поскольку благодаря преображению гора Фавор — это одно из известных очень многим людям библейских названий, они решили свое поселение назвать в честь этой горы.
Но если покопаться в лингвистике, то слово «табор» потом перекочевало во многие языки, в польском, в венгерском. Слово «табор» обозначает и детский лагерь, пионерский, скажем, и лагерь военный. Оно в чешском, само собой. Но а в русском языке только «табор уходит в небо» остался.
Да, да, да. Ну, видимо, в русский язык это пришло тоже через Польшу. Само название «табор», благодаря гуситам, оно стало ассоциироваться не только вот конкретно с этим городом, но и с их лагерями, временными оборонительными сооружениями. Как правило, они свой лагерь окружали такой своеобразной стеной из сдвинутых вместе повозок. Это помогало им в случае чего даже вести оборону.
То есть, грубо говоря, такое кольцо из повозок, а внутри как раз течет мирная жизнь.
Ну, мирная или не очень мирная, но тем не менее эта практика была довольно успешные.
И к тому же потом эти повозки, кибитки, потом можно было легко сниматься с места и убегать, если вдруг обороны не удавалось. Снова выходим на улицу. Вот интересно, городок такой компактный, мы уже успели пройти какую-то его часть, а тем не менее здесь живет целых 37 тысяч жителей. Интересно, что здесь как раз историки указывают, что ровно 100 лет назад, в 1910 году, здесь было почти 12 тысяч жителей, и здесь в городе стояло 953 дома. Вот пока мы стояли на площади Жижки, в храме Преображения Господня начался концерт, небольшой его фрагмент мы сейчас, надеюсь, и послушаем. Совсем небольшой фрагмент нам удалось услышать, но, тем не менее, это лучше, чем ничего. Мы очень удачно сейчас вышли из костела Преображения Господня. Почему удачно? Потому как музыка народных гуляний стихла, и надо этим срочно пользоваться, и, естественно, нельзя обойтись без скульптуры, без памятника Яну Жижке. Вот он здесь находится не совсем в центре площади. На постаменте написано «Основателю города Табор, защитнику народа». В память поставили этот памятник благодарные потомки. И год 1877. Вот на самом деле в справочнике я где-то видел совсем другой год.
Та дата, которая обозначена на постаменте, это, собственно, дата основания этого памятника. Но дело в том, что на этом постаменте сначала стояла статуя Яна Жижки работы скульптора Мыслбека, отлитая из бронзы. Вот. Но, к сожалению, через несколько лет выяснилось, что статуя была с дефектом. Вот. Ее демонтировали и уже в 1884 году установили эту статую, которая уже не из бронзы, а из песчаника. Это работа скульптора Йозефа Страховского, которая была выполнена мастерами-камнерезами.
Да, вот здесь как раз написано, из камня эту скульптуру изготовили братья Духачек. Вот. Но сам Жижка здесь изображен, естественно, одноглазым, в такой, не знаю, шубе, причем она одета...
Поверх рыцарских доспехов, да.
Довольно забавно.
В правой руке он сжимает палец, точнее говоря, я бы даже сказал, что это не палец, а шестопер, если говорить в русских терминах, да, потому что это вот у нее на конце не просто набалдашник, а вот такое завершение с ребрами. А в левой рукой он опирается на большой меч.
по бокам, вот уже на постаменте 12 медальонов, на которых как раз высечены даты сражений и места сражений, которые Жижка выиграл. Вообще-то утверждается, что Жижка это, пожалуй, наверное, единственный полководец, который не проиграл ни одной битвы. Я где-то совсем недавно читал такое сравнение Яна Жижки со Стенькой Разиным.
Не совсем корректное сравнение, потому что все-таки Стенька Разин вождь донских казаков. Общего у них что-то было. Оба были харизматичными вождями, оба были героями простонародья, но, конечно, Жижка был гораздо более популярный в масштабе целой страны и гораздо более известный в европейском масштабе человек. Он происходил из семьи бедных дворян. Поскольку семейство было довольно бедное, то можно сказать, что свою боевую карьеру он начинал в качестве, называя вещи своими именами, разбойника с большой дороги. Но тогда, к сожалению, в Европе такое не так редко возникало, когда вот бедные дворяне были вынуждены заниматься вот этим промыслом. Поскольку талант его боевой был очевиден, он, видимо, принимал участие во многих европейских военных событиях, в частности, сражался в некоторых битвах Столетней войны на стороне англичан. Его взлет в качестве народного вождя, он связан, естественно, уже с гуситским движением, точнее говоря, с той частью гуситов, которые и называются традиционно таборитами. Именно благодаря этому городу, который стал символом радикальной части гуситского движения.
Я не помню, сказали мы или нет, что, собственно, город Табор-то и был основан гуситами в 1420
году. Это произошло, как мы помним, буквально через 5 лет после того, как в городе Констанц, где в это время заседал Вселенский собор, был сожжен Ян Гус. И, кстати сказать, очень трогательная подробность. Город Констанц считается побратимом города Табор. Ян Гус уже погиб, но дело его жило самым буквальным образом. Смерть этого популярного проповедника вызвала массовое возмущение в Богемии, и масса гуситов, она разделилась. Естественно, учение Гуса было, в принципе, очень популярно, но большая часть людей, она, в общем-то, относилась к нему, ну, достаточно спокойно. Но это была масса горожан, которым, ну, не нужны были большие потрясения, они просто вот хотели какой-то более человечной церковной организации. К ним примыкало также и дворянство, которому, естественно, очень хотелось заполучить земли, принадлежавшие церкви в результате секуляризации. Вот. Но вот были и более радикально, более серьезно настроенные люди, которые видели в учении Гуса повод к глобальной реформе и установлению нового общественного строя. Ну вот, собственно говоря, Табор и должен был стать вот этой вот столицей нового христианства и нового общественного строя. В нем, по замыслу его основателей, ну, довольно долгое время процветали порядки, которые мы вполне можем назвать коммунистическими. Да? Вот, имущество было общим. Здесь, на центральной площади, стояла, по легенде, большая кать, то есть, ну, вот, общий котел, говоря по-русски, куда все новоприбывшие складывали все свое имущество. И затем уже это имущество максимально справедливым образом должно было распределяться между жителями города.
Вопрос в том, распределялось ли оно максимально справедливо. Но об этом, видимо, история умалчивает.
Ну, по крайней мере, у них были уже какие-то свои представления о справедливости, которые отличались от того, что происходило в остальной Европе, с жесткой социальной иерархией, с землевладением дворян и церкви.
Ну вот в это же время Вацлав IV казнит Иоанна Непомука. Как-то вот связано вот это противопоставление?
Ну, сложно сказать. Действительно, есть довольно, ну, очень популярная гипотеза, которая связывает вот уже этот поздний культ Иоанна Непомука в качестве одного из главных богемских святых с прежним народным почитанием, которым была окружена фигура Яна Гуса. Да? Вот двух человек звали получается одинаково, погибли они приблизительно в одно и то же время, ну, с разницей в несколько десятилетий.
Оба мученической смертью.
Оба мученической смертью, и оба, в общем-то, при одном и том же правителе, несмотря на то, что к моменту гибели Яна Гуса Вацлав IV уже не был императором Священной Римской империи. Действительно, это, в принципе, вероятно, учитывая то, что Вацлав IV на самом деле до последнего покровительствовал Гусу и гуситам, и ему идеи, которые проповедовал Гус, в общем-то, тоже казались близкими, может быть, даже выгодными в политическом смысле. Вот. Но уже после битвы на Белой горе, после того, как в чешских землях старательно насаждается контрреформационный католицизм, всякий остаток памяти о популярном Яне Гусе, ну, как-то нужно было стараться или изгладить, или как-то компенсировать это новым объектом для почитания. Ну, вот, видимо, с этим и связано то, что другой Ян, точнее говоря, Иоанн, становится таким вот...
Более раскрученным, говоря современным
языком.
Да,
говоря современным языком, да, наверное, можно сказать и так.
А что это за такая интересная история о Жанне д'Арк, которая собиралась в крестовый поход расправиться с Жижкой?
Да, это вот один из эпизодов гуситских войн. Дело в том, что события в Чехии, они вызвали довольно оживленный отклик по всей Европе. Яна Жижку называли «страшный слепец» или «грозный слепец». Против гуситов было объявлено сразу несколько крестовых походов. То есть, несмотря на то, что эпоха крестовых походов, как мы их понимаем, да, вот крестовых походов на Ближний Восток, вроде бы уже отошла в прошлое, и вообще европейским государям было в это время довольно сложно сорганизоваться для каких-то массовых военных выступлений, тем не менее... Успехи гуситов вызвали такие опасения, что вот против них объявили несколько крестовых походов, которые все, в общем-то говоря, оказались неудачными. Но вот на последней стадии к этому процессу попыталась подключиться Жанна д'Арк, которая объявила, что вот ей было очередное откровение, и обратилась к гуситам с письмом, где, собственно, и увещевала их отказаться от своих заблуждений, в противном случае угрожая возглавить очередной крестовый поход против них. Гуситы этим угрозам не вняли, а Жанна д'Арк спустя совсем короткое время после этого была сожжена англичанами в Руане. Но Ян Жижка, тем не менее, оставался победоносным до самой своей смерти, несмотря на то, что потерял и второй глаз, и, по сути, вот осуществлял руководство всеми этими военными операциями, будучи совершенно слепым. По всей видимости, ему помогала в этом, ну, во-первых, интуиция, во-вторых, очень хорошая память, и, в-третьих, собственно, полководческий талант, талант стратега. Получая от своих приближенных описание того, как выглядело то или иное поле битвы, он вот расставлял войска таким образом, чтобы максимально выгодно использовать преимущество местности.
Вот мы совсем скоро дошли с площади Жижки на небольшую площадь, на которой расположен вход в храм Рождества Богородицы. Здесь фонтанчик такой небольшой совсем, с тоненькой струйкой сверху. И вот вода даже не стекает, а капает вниз.
Вот это такой вот узенький, стройных пропорций, но довольно высокий церковный фасад, увенчанный двойным крестом. Сам этот храм был основан уже в 1640-е годы, когда вот началась рекатализация чешских земель, и ну, очень активными проводниками этой контрреформационной политики были монашеские ордены. Ну, в частности, сюда, вот, в город, прибыли босоногие августинцы, это одна из разновидностей августинского ордена, которые и основали этот монастырь. Ну, вот здание было закончено внешне в 1666 году. На фасаде еще, вот если мы подойдем поближе, тут просто вот два клена, они скрывают от нас две ниши по сторонам от главного входа. Там и сейчас находятся две большие статуи из песчаника. Слева святой Августин, блаженный Августин, патрон ордена августинцев. Причем нужно заметить, что здесь он изображен не в облачении епископа, как это часто бывает, хотя вот тут митра стоит у его ног, а в монашеском облачении. Это напоминание о том, что он был создателем фактически одного из первых монашеских уставов на Западе. Вот, а справа это святая Моника, то есть вот его мать и воспитательница, которая очень много потрудилась для того, чтобы будущий святой Августин все-таки оставил неправедную жизнь, оставил свои заблуждения и стал ревностным служителем Божиим.
Ну и прямо над входом Богородица, это из Иоанна, из Откровений Иоанна.
Ну, это, да, вот это вот композиция, которая называется «Богоматерь непорочного зачатия».
С 12 звездами, да. Сейчас пересчитаю, 6, 9, таки да, 12. Вот. Ну, а сейчас попробуем зайти внутрь и посмотреть, что там осталось внутри.
Ну, вот со временем, начиная с конца 18 века, когда начались реформы императора Иосифа II и общий упадок монашеской жизни, монастырь постепенно стал хереть, и в начале 19 века был закрыт полностью. Вот в его зданиях разместилась сначала местная городская тюрьма, а потом эти помещения были переданы местному музею, Гусицкому музею, который расположен на площади Яна Жишки, и музей теперь здесь использует монастырские помещения как свои запасники.
Вот сам этот храм закрыт, но тем не менее через железную решетку можно посмотреть, что здесь находится внутри. Собственно, внутри остался только алтарь.
Но очень красивый. К сожалению, очень мало действительно сохранилось из остального декора. То есть мы видим, что стены просто вот выбеленные. В то время как здесь было довольно много деревянной резьбы, статуи, которые так немножко там сгрудились у алтаря, они явно происходит из музейного запасника, хотя, ну, судя по всему, костел все-таки стал действующим в недавнее время. То есть здесь проводится служба.
Что ж, отрадно осознавать, что все доброе рано или поздно возрождается, чего всем и желаю. В городе Табор и в сегодняшней праздничной студии был Дима Лычев. Счастливо!